Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее через недельную главу Корах из последующего духовного камня, который есть Машех. И как всегда наш главный вопрос – чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Корах? Каждый раз, приступая к изучению очередной недельной главы, мы всегда должны помнить, что в Торе описаны образы. И все это написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, изучая очередную недельную главу, для нас самое главное понять, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу и чему научить. Апостол Иоанн говорит о том, что в этом мире есть три вида искушений – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И если в человеке есть что-либо из этих проявлений плоти, то это говорит о том, что в нем нет любви Небесного Отца. Я прочитаю 1 Иоанна, 2 глава с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И все это не есть от Отца, но от мира сего». То, что говорит апостол, не есть что-то новое. Этими тремя видами искушений Сатан пользовался уже в Ган-Эдене, когда искушал Хаву. Берешит 3 глава 6 стиха написано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». И здесь мы уже видим проявление желания плоти. И что оно приятно для глаз, а тут уже похоть очей. Очень нравится глазам, а вы подумайте, как будто глаза сами что-то могут решать, нравится им или не нравится. Глаза просто передают информацию, а реакция – это уже человеческая душа так реагирует. Приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. А вот здесь уже проявляется человеческая гордость. Вожделенно, потому что дает знание, а знание возвышает человека, над другими возвышает. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Таким образом, мы видим, что первый человек не выдержал эти испытания. По сути, даже и не пытался им противостоять. И вот мы видим, как эти же искушения становятся испытанием для Иешуа перед тем, как ему нужно будет выйти на служение, к которому призывают его Всевышний. Матфея 4 глава, буду читать с 1 стиха. «Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и постивших 40 дней и 40 ночей напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Действительно, 40 дней без еды – это непросто. И, конечно, плоть хочет кушать. И как же усмирить свою плоть, которая все время хочет кушать? Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты сын Всевышнего, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей». А вот здесь уже начинается испытание гордости житейской. Ну как же, есть прекрасная возможность сделать чудо перед глазами всех. Все увидят, скажут: да, это действительно Сын Божий. Но Иешуа понимает, что такое поведение будет искушать самого Небесного Отца, поскольку Всевышний все свои чудеса маскирует под природное явление, а здесь ему придется раскрывать себя явно, и это будет искушение для Небесного Отца. Иешуа, понимая все это, отвечает сатану. Отвечают текстом священных писаний. Иешуа сказал ему: «Написано так же», то есть и сатан текстами священных писаний искушает его, и Иешуа отвечает ему так же текстами священных писаний. Иешуа сказал ему, написано так же: «Не искушай Превечного Всесильного твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». А здесь уже похоть очей, то есть показал ему все царства мира и всю их славу. И, конечно, имея власть над всем этим миром, можно получить все, чего желает нефеш. Но Иешуа понимает, что слава этого мира, она приходящая, она ничто. А вот слава Всевышнего будет стоять во веки веков. А ее обретают те, кто отвергают славу этого мира и поклоняются Небесному Отцу в духе и истине. И тогда Иешуа говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Превечному Всесильному твоему поклоняйся, и ему одному служи». Таким образом, Иешуа, цитируя Тору, демонстрирует власть Слова Всевышнего над сатаном. И это очень важно нам понимать, потому что это единственное оружие, которым мы можем противостоять князю этого мира. И также мы видим, что и сам сатан может использовать Слово Всевышнего для того, чтобы искушать человека. И чтобы человеку отличить, где говорит Дух Всевышнего, а где говорит сатан, нужно смотреть на движущие мотивы. Откуда идет эта мотивация? Для какой цели? Если это для удовлетворения человеческих желаний, гордости, амбиций, прихоти, то точно все это от сатана, который, как Павел говорит, может принимать вид ангела света. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что как мы носили образ первого человека, сделанного из земли, то есть образ душевного человека, который проявляется через свою нефеш, с ее похотями и страстями, так же будем мы носить образ небесного человека, который является образом подобием небесного Отца. Это 1 Коринфянам 15 глава 47 стиха. Первый человек из земли – перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. И вот тут очень важно. Не происходит это автоматически. Для того, чтобы носить образ небесного, человеку нужно пройти те же искушения, которые не прошел первый человек, но которые прошел небесный человек, живя в теле перстного, то есть Иешуа Амашех. И по сути мы видим, что когда Всевышний выводит свой народ из Египта, ведет через пустыню, то ведет именно для того, чтобы помочь человеку пройти все эти искушения и победить. Победить похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. То есть это путь для всех, которые стали поклонниками Отцу в духе и истине. В книге Дворим Моше говорит народу, который уже прошел пустыню, который стоит на входе в обетованную землю, как вы знаете, шел 40 лет по пустыне, тоже цифра, которая говорит о сроке, когда заканчивается человеческое и начинается божественное, если человек остается верным до конца. Книга Дворим, 8 глава, с 1 стиха написано: «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятву обещал Превечный отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Превечный Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет». То есть все, что будет происходить с народом в пустыне, это только все для того, чтобы нам увидеть самим, что же в наших сердцах, чему мы отдаем предпочтение, тому, что в мире, или тому, чего желает от нас Всевышний. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек. И вот здесь мы видим, что речь идет о тех испытаниях, с которых, в общем-то, начались испытания Иешуа в пустыне. Как мы читали, приступил к нему искуситель, когда он 40 дней и 40 ночей постился и напоследок залкал. И сказал ему: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего». И здесь у нас в книге Дворим мы читаем, что все 40 лет странствования в пустыне Всевышний смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек. То есть, по сути, все это для того, чтобы освободиться от похоти и плоти. И для этого нужно научиться жить не одним хлебом насущным, но словом Всевышнего. То есть, если желание твоей плоти насытить себя идет вразрез со словом Всевышнего, типа свининки захотелось, или надо поработать в субботу, чтобы больше денег было, то здесь как раз нужно усмирять свою плоть словом Всевышнего. Но это только начало, а где же продолжение? Где же похоть очей, где же гордость житейская, как с этим справляться? И вот если посмотреть дальше, что говорит Моше в 8 главе книги Дворим, то можно увидеть, что, оказывается, гордость к человеку начинает приходить, когда у него всего становится много. Книга Дворим, 8 глава, с 12 стиха написано: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Привечного Всесильного твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Привечного Всесильного твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим». Вот здесь можно видеть, как Всевышний предупреждает человека, что когда он войдет в обетованную землю, всего у него будет много. Нам, конечно, сейчас это еще трудно понять, как это может быть. То вот здесь как раз и начинается искушение гордостью житейской и похотью очей. Всего хочется, и, в общем-то, я всего достиг сам. И как мы сейчас увидим из нашей недельной главы, оказывается, не обязательно входить в обетованную землю, чтобы у человека стало много серебра и золота. Некоторые могли это уже вынести с собой из Египта. И вот в пустыне это богатство начинает возгревать эту гордость в человеке. Им становится мало того, что они имеют. И они начинают, по сути, домогаться уже власти, чтобы господствовать над всеми. Но, как мы знаем, больший в народе Всевышнем как раз тот, кто служит как раб, как слуга большему числу людей, а не тот, кто господствует над ним. Ну и вот теперь, после такого вступления, давайте перейдем в нашу недельную главу, чтобы увидеть то, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Корах. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы увидеть, о чем наша недельная глава и почему она так названа. Корах, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Руимова. Я читаю по синодальному переводу. «Восстали на Моше». Обратите внимание. «Восстали на Моше». Тора нам говорит понятным языком, что проблема всех этих названных людей в том, что они объединились и восстали на Моше. А Моше, как мы знаем, призван самим Всевышним. «И с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей». начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моше и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их привечный. Почему же вы ставите себя выше народа привечного?» Итак, начало нашей недельной главы говорит о том, что один из сынов Левия по имени Корах, трое из сынов Рувима, первенца Якова, и еще 250 начальников общества восстали на Моше. То есть, по сути, люди известные, люди не бедные, причем люди, знающие Писание, люди мудрые, люди именитые. И мы уже как бы привыкли к тому, что народ с момента выхода из Египта постоянно ропщет на Моше, то у них воды нет, то им мясо подавай, и при этом постоянно угрожают, что поставят себе других начальников, вернутся в Египет. И если говорить словами из послания апостола Иоанна, то можно сказать, что это и есть вот этот вид ропота, который можно отнести к категории похоть плоти, как мы об этом уже говорили выше. А вот то, как выглядит категория похоти очей и гордости житейской, как раз вот об этом нам и говорит наша недельная глава Корах. В нашей недельной главе мы видим ропот начальствующих в народе, который говорит: люди именитые, то есть уважаемые в народе люди, знающие Писание, и из их слов видно, что они считают себя святыми людьми, которые думают, что они не хуже Моше, и поэтому могут ему указывать, что и как ему делать. И суть их претензий к Моше и Аарону в том, что все в народе Всевышнего святы, среди всех находится Привечный, и почему в таком случае именно вы, Моше и Аарон, ставите себя выше всего народа? Это очень похоже на то, что апостол Павел говорит коринфянам в первом послании, Коринфянам 4 главе. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». То есть, если говорить о Корахе и его сообщниках, то даже если они и достигли уровня своего учителя Моше, то это совсем не значит, что они должны превозноситься выше своего учителя и восставать против него. Наоборот, они, достигнув уровня своего учителя, должны всегда подчеркивать, что они ученики своего учителя, и тем прославлять своего учителя. Иешуа своим ученикам говорит, я прочитаю Евангелие от Луки, 6 глава, 40 стих: «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». А что будет с учеником, если он, усовершенствовавшись, начнет превозноситься над своим учителем? Ответ прост. Он просто потеряет все откровения, которым он научился от своего учителя. И это духовный закон, о котором Иешуа сказал своим ученикам так. Матвея 10 глава, 40 стиха. «Кто принимает вас», это Иешуа говорит своим 12 ученикам, апостолам, «принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». То есть тот, кто принимает того, кого Иешуа поставил быть апостолом, тот принимает и Иешуа Машеха, и Небесного Отца, который живет в Иешуа Амашехе. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. В чем суть награды пророка? В его пророческих откровениях, которые идут от Амашеха, живущего в нем. Как только человек начинает превозноситься над этим пророком, то он теряет все эти пророческие откровения, полученные им через этого пророка. Умственные знания останутся, но природа этого откровения уйдет из сердца человека, потому что присутствие Всевышнего несовместимо с таким поведением человека. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Награда праведника в том пути праведности, который он открывает тем, кто принимает его. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, обратите внимание, речь идет о внутренней сущности, которую несет в себе ученик Иешуа Амашех, во имя ученика. Истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. Награда ученика Иешуа Машиаха тому, кто принимает этого ученика. Это путь ученичества, который сделает принимающего таким же учеником Иешуа Машиаха, как об этом мы читаем в Матфея 28 главе. Прочитаю в переводе Дэвида Штерна. 19 стих и дальше. Иешуа говорит своим ученикам: «Потому идите и делайте талмидим». Талмидим с иврита – это ученики. То есть идите и делайте учеников из людей во всех народах, погружая их в реальность Отца и Сына и Руаха Кодыш. Руаха Кодыш – это не третья личность Божества, а это и есть суть Духа Сына Всевышнего, живущего Духом своего Отца Небесного. «Уча их исполнять все, что я заповедал вам. И помните, я буду с вами всегда, даже до конца этого времени». Вот так выглядит духовный закон ученичества, и так выглядит награда учеников. Но если ученики начинают превозноситься над своим учителем, как в нашем случае произошло с Корахом и его сообщниками, то, по сути, они теряют все благословения, которые они получили от своего учителя, и в итоге становятся бунтовщиками. В послании Ягуды мы находим написано о Корахе. 11 стих послания Ягуды, там всего одна глава. Написано: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Билам, и в упорстве» — на греческом стоит слово «антилогия», — «погибают, как Корах». Если посмотреть на значение слова «антилогия», то в переводе с греческого это «прикословие», «препирание», «возражение», «спор», «раздор», «оспаривание», «отрицание». Вот это оспаривание, отрицание авторитета своих учителей – это есть уже унижение самого Всевышнего, как об этом говорит нам 30 стих 16 главы Бимидбар. Это Моше говорит, я прочитаю, написано: «А если Привечный сотворит необычайное, и земля развернет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте», в Синодальном написано, «что люди сии презрели Привечного». А в переводе Йоны Леви и Ури Линец написано: «И узнаете, что унизили мужи эти Ашем». Каким образом унизили они Привечного? Тем, что они отвергли волю самого Всевышнего, который поставил Моше на это служение и также призвал Аарона. Из ответа Моше этим бунтовщикам можно видеть, что за всеми их высокопарными словами о равенстве перед Всевышним стоит простая зависть и гордость и желание власти. Это видно из 8 стиха и дальше 16 главы Бимидбар. «И сказал Моше Кораху: послушайте, сыны Леви, неужели мало вам того, что всесильный Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Привечного и стояли перед обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Из ответа Моше видна вся несостоятельность претензий Кораха. Моше говорит: «Послушай, Корах, ты говоришь о всеобщем равенстве, но ты ведь не будешь отрицать, что всесильный Израилев уже отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службу при скинии Привечного и стояли перед обществом Израилевым и служили для них». То есть, когда Всевышний отделяет кого-то для служения, то именно этим Всевышний уже возвышает этого человека. Но это не для того, чтобы человек в гордости своей начал превозноситься над людьми, а для того, чтобы он служил этим людям. И Моше говорит: «Слушай, Корах, ты говоришь о равноправии, а ты ведь сам уже возвышен Всевышним, то есть ты противоречишь уже сам себе». Из всего этого видно, что при всеобщем равенстве и святости всех, тем не менее, в обществе Израилевом есть такие люди, которые Всевышний ставит выше остального общества и ставит именно для того, чтобы они служили этому обществу. Думаю, именно на основании этих текстов Торы, нашей недельной главы, Иешуа учит своих учеников. Это Матфея, 23 глава, с 11 стиха. «Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». В нашей недельной главе произошло именно это. Корах, будучи из сыновей Кегата, сына Леви, уже возвышен Всевышним для служения при скинии. Ему доверено носить ковчег завета и священные предметы скинии, но этого ему оказалось мало. Он хотел возвысить себя еще больше, совсем не понимая, что в обществе Всевышнего сам Всевышний решает, кого приблизить к себе, то есть возвысить и насколько. Всевышний ведь смотрит на сердца людей. Вот если мы посмотрим на царя Давида, который вначале был пастухом, то мы можем видеть, что Всевышний возвышает тех, кто, не жалея себя, готов служить тем, кто вокруг него. При этом все свое упование возлагает на Всевышнего. И в этом суть духовного принципа возвышения в Царстве Всевышнего. В Псалме Асафа написано, что Всевышний избрал Давида от дворов овчих пасти народ Всевышнего. Это 77-й Псалом в Синодальном, 70-го стиха. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое, Израиль». То есть Давид был простым пастухом, пас овец, доил овец. И вот глядя на сердце Давида, на его отношение к овцам, Всевышний берет его и ставит над всем своим наследием. А в первой книге царства Давид рассказывает царю Саулу, как он пас своих овец, уповая на Всевышнего. Как он спасал своих овец от пасти льва и медведя. Ну, задумайтесь, выступить с голыми руками на медведя или на льва, это же непросто. 1 Царств, 17 глава, с 34 стиха. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство всесильного живого». И сказал Давид, «Привечный, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет привечный с тобой». Смотрите, по сути, можно было бы сказать, что вот это решение Давида сейчас выступить против Голиафа, это похоже на то искушение, когда Сатан говорит, вот бросься вниз, и ангелы понесут тебя, потому что же написано, поддержат тебя, не приткнешься о камень ногою твою. Но весь вопрос в том, какая мотивация этого действия? Мы видим, что мотивация Давида, этот филистимлянин, поносит воинство всесильного живого. То есть он не за себя, он за народ Всевышнего ревнует. И вот именно эти качества Давида, искренняя забота об овцах, упование на Всевышнего, обратили внимание Всевышнего на Давида, и он из пастуха выходит на царство над народом Всевышнего. И вот как об этом свидетельствует сам Всевышний. Это книга Деяний, уже 13 глава, 22 стих. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иссеева, который исполнит все хотения мои». Итак, для Всевышнего всякий муж, который готов служить другим, как раб и слуга, служить народу Всевышнего, является мужем по сердцу Всевышнего. И таких поднимает Всевышний и возвышает. Но для того, чтобы быть таким слугом и рабом, здесь по-любому не должно быть места зависти, гордости, то есть не должно быть похоти очей, гордости житейской. А мы видим, что гордость житейская свойственна людям, вот из нашей недельной главы это видно, которые уже чего-то достигли в своей жизни. И книга Дворим, 8 глава, тоже об этом говорит. И именно поэтому Давид, уже будучи царем, обратите внимание, это он говорит не когда он был пастухом, а когда он уже стал царем. Псалом 35, 12 стих написано: «Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не сгонит меня». То есть Давид понимает, как легко впасть в гордыню, став царем. То есть пока человек ничего не имеет, его больше всего беспокоит то, что он будет кушать и во что одеваться. А вот когда у него уже становится много серебра, золота, всего становится много, то он начинает думать, что он сам достиг всего этого своим умом, своей силой. И вот тогда ему этого становится мало, ему хочется уже и власти. И мы это видим сплошь и рядом в нашем мире. То есть Всевышний на входе в обетованную землю предупреждает свой народ: когда у вас всего станет много, то знайте, что ваше сердце может надмиться, и вы можете начать думать, что вы добились всего сами, а в итоге забываете самого Творца, который дал вам все это. И в Писаниях есть такой пример, когда царь Озия, укрепившись, решил, не будучи из рода Аарона, священника, вознести курение перед Всевышним. И кончилось тем, что он покрылся проказой и до конца своих дней жил в уединении. Я прочитаю эту историю не полностью, а отрывками, чтобы всю картину увидеть. Это 2 Паралипоменон, 26 глава, прочитаю с 3 стиха по 5, а потом дальше с 9 стиха по 21. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия из Иерусалима. И делал он угодно в очах Привечного, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу, к Всесильному, во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Привечному, споспешествовал ему Всесильный. А дальше с 9 стиха. Все, что сделал Озия, смотрите. Построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу и укрепил их. Построил башни в пустыне, иссек много водоема, потому что имел много скота. И на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами. По счету в списке их, составленном рукою Иеиэла, писца и Моисея, надзирателя, под предводительством Ханани, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни, и сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней, и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. И вот смотрите 16 стих. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Вот видите, где проблема. Стало всего много, все замечательно устроил и совсем не подумал о том, что во всем этом споспешствовала ему рука Всевышнего. Вдруг он возгордился. И он сделался преступником пред Привечным, Всесильным своим. Ибо вошел в храм Привечного, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Привечного, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Привечному, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Привечного Всесильного». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священника в доме Привечного у алтаря кадильного. То есть это все происходит прямо внутри скинии. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Привечный. И был царь Озия прокаженный до дня смерти своей. И жил в отдельном доме. И отлучен был от дома Привечного, а Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Вот обратите внимание на эти слова. Когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Вот это и есть проблема человеческого сердца. Есть опасность, и Всевышний предупреждает свой народ. Это мы еще в книге Дворим, 8 главе читаем. Когда человек возвышается, становится богатым, сильным в этом мире, то его сердце возносится, и это путь в погибель. С Корахом была похожая ситуация. Разница лишь в том, что он, в отличие от своих братьев, левитов, стал богатым, уже выходя из Египта. Вот что говорят об этом комментарии иудейских мудрецов. Самоуверенность Кораха основывалась на его невероятном богатстве. Он считал, что Ашем благоволит ему, поэтому ему дано право бороться с Моше, ибо богатый человек говорит дерзко, как написано в Мишлей, 18 главе, то есть в притчах Соломона, 18 главе, 23 стих. Как же Корах обогатился? Вопрос. Другие представители колена Леви жили в бедности. Из Египта они не вынесли ни золота, ни серебра. Моше приказал, чтобы каждый еврей взял у египтян деньги и сосуды, но это относилось лишь к тем коленам, которые попали в рабство. Левиты же на египтян не работали. Они были свободны и целиком погружены в изучение Торы. Поэтому во время исхода не получили в награду никаких денег. У Ямсуф левиты отказались от египетских трофеев, ибо совсем не ценили земные блага. Ямсуф – это у Красного моря. Все годы, проведенные в пустыне, они не имели средств к существованию, полностью посвящая себя делам духовным. Жажда наживы отличала только Корах. В годы египетского пленения он был казначеем фараона и надеялся, что евреи останутся в Египте, и он будет единственным распорядителем царской казны. Ашем, ведущий людей по жизни тем путем, которого каждый желает сам, удовлетворил страсть Кораха к деньгам и позволил ему обнаружить часть сокровищ, укрытых Иосифом в казне царской. Эта находка сделала Кораха одним из самых богатых людей за всю историю. Однако он использовал богатство в своей борьбе против Торы и был наказан меда кенегед меда, мера за меру. От его состояния не осталось и следа, оно исчезло вместе с ним, как и он, обратившись в прах. И еще немного из комментариев иудейских мудрецов, чтобы увидеть, как Корах организовывал этот бунт при всей своей мудрости, святости, богатстве. Корах затеял не один бунт, а три разных, каждый со своей особой целью. Первый состоял в том, что он оспаривал пост первосвященника. Его претензия состояла вот в чем. У Леви, сына Якова, избранного Всевышним для служения, было четыре сына – Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэль. Царская власть была отдана Моше, который был сыном первенца Леви Амрама. Поэтому было бы правильно, решил Корах, чтобы власть и почет первосвященника получили потомки второго сына Леви, именно Ицхара, а именно первенец Ицхара – это и есть сам Корах. Вторая причина бунта Кораха была связана с проблемой первенцев сыновей Израиля. Они были лишены права служить в Мишкане и приносить жертвы. Это право перешло к колену Леви. Потеря этого права была для них чрезвычайно позорной и болезненной, потому что до этого только они на глазах у всего народа приносили жертвы, а Моше лишил их этой почетной обязанности, да еще и передал ее собственной семье, то есть потомкам Леви. Третьей же причиной бунта, третьим поводом, вызвавшим возмущение сыновей Реувена, стало то, что Моше лишил колена Реувена почетного положения первенца Якова и, естественно, следующей из этого положения царской власти. Царскую власть и первенство среди знамен он передал колену Ягуды, а права первенца, то есть двойную долю при разделе наследства, сыновьям Иосифа. И в этом отрывке нашли свое отражение все эти три причины бунта Кораха. Корах понимал, что у него не будет никаких шансов на успех, если станет известна его цель – добиться для себя высокого поста. Поэтому он решил искать сторонников среди людей, выступающих против Моше, как они думают, во имя неба в кавычках, которые считали, что у каждого еврея должны быть равные возможности служить в Мишкане. Подстрекая людей к бунту, Корах говорил о том, что большая часть постов в Мишкане, то есть в Скинии, в месте обитания Всевышнего, занята родственниками Моше. Также обстояло дело и с распределением высших должностей в общине. Своим родственникам Корах сказал: «Почему Моше сделал вас только левитами, а не коэнами? Он позволил вам быть всего лишь помощниками своего брата Аарона и его сыновей. Первенцам во всех коленах он говорил: по какому праву Моше объявил, что вы не годитесь для служения и назначил на ваше место левитов?» К своим соседям из колена Реувена он обратился с такими словами: «Реувен был первенцем Якова. Посмотрите же, с каким пренебрежением отнесся к вам Бен Амрам при освящении жертвенника. Он не позволил вашему предводителю предложить свои жертвы первыми, а назначил для этой цели главу колена Ягуды Нахшона бен Аминадава. А знаете, почему он так поступил? Да потому что его брат Аарон женат на сестре Нахшона Элишеве. Именно поэтому Моше назначил Нахшона главой несущих знамена и первым призвал его к жертвоприношению. Корах завидовал и высокому положению Нахшона. На самом же деле Нахшон был избран, поскольку сам Всевышний назвал колено Ягуды ведущим. «Сыны Реувена, — говорил Корах, — почему вы терпите, когда Моше отдает священство Аарону? Ведь до сих пор жертвоприношения совершали первенцы». Они отвечали: «Моше поступил так, следуя завету Ашема». «Неправда, — заявлял Корах. — Моше сам решает, как распределять почетные должности. Почему вы думаете, что только Аарон заслуживает положения коэна? Каждый из вас достаточно благороден, чтобы стать коэном. Разве не говорил нам Ашем: и вы станете для меня царством коэнов, народом святым?» Это Шмот, 19 глава, 6 стих. «Если же вы скажете, что первенцы утратили право служить в Мишкане после поклонения золотому тельцу, то я отвечу, что и Аарон не имеет права быть коэном, ибо этот грех лежит и на нем. Все должны иметь равные права. Между прочим, я более достоин священства, нежели Аарон, потому что я первенец и не согрешил в истории с золотым тельцом». И самое удивительное во всем этом то, что весь народ присоединяется к этому бунтовщику Кораху, как мы читаем об этом в 16 главе с 19 стиха, «и собрал против них, то есть против Моше и Аарона, Корах, все общество ко входу в скинии собрания. И явилась слава Привечного всему обществу. И сказал Привечный Моше и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Вот здесь можно увидеть, каковы настоящие служители Всевышнего, которые призваны быть слугами этому народу. Если бы не Моше и Аарон, то Всевышний бы уже здесь мог истребить весь народ, всю общину, поскольку все они присоединились к доводам Кораха и отвергли тех, кого Всевышний поставил над ними для служения им. Но народ этого не оценивает. Они даже не понимают, что Всевышний уже сейчас может всех их истребить. И на следующее утро снова приступают к Моше и Аарону с претензиями. Это уже 16 глава, 41 стих, это в синодальном, в Торе это уже 17 глава. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моше и Аарона и говорило: вы умертвили народ Привечного. И когда собралось общество против Моше и Аарона, то все общество опять, снова. Они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Привечного. То есть слава Привечного постоянно спасает Моше и Аарона от общества сего. И пришел Моше и Аарон в скинии собрания. И сказал Привечный Моше, говоря: отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. Обратите внимание, вот в этой ситуации у Моше уже нет слов. Раньше он имел какие-то слова в оправдание, которыми он мог бы защитить сына Израиля, а здесь ему уже нечего сказать, и он просто падает на свое лицо. И здесь происходит невероятно. Моше по своей инициативе посылает Аарона с воскурениями противостать этому ангелу-губителю, которого послал сам Всевышний. Вы только вдумайтесь на такое самопожертвование самого Моше ради спасения жизни народа и на самопожертвование Аарона, ведь эти воскурения по уставу должны приноситься в скинии пред завесой, где ковчег, а тут с этим воскурением бежать по пустыне и становиться между живыми и мертвыми. Ну, как бы это ни по уставу, и Аарон это понимает, но он даже не задумывается об этом. Он просто бежит по слову Моше. Написано, числа 16 глава, 46 стих и дальше. «И сказал Моше Аарону, возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника, всыпь курение и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от привечного, началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моше, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. И стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Из разговора ангела-губителя с Аароном, который приводится в Мидрашах, становится понятно, что Всевышний отменяет свое решение уже после того, как Моше посылает Аарона с этими воскурениями заступить народ. То есть, по сути, получается, что Всевышний меняет свою волю. Меняет свою волю и принимает волю Моше. Вот это и есть суть служителя, которого Всевышний приближает к себе, чтобы ему предстоять за народ. Вот такого именно есть наш первосвященник Йешуа Машиах, который отдал свою жизнь ради нашего спасения. В послании евреям, 7 главе, 22 стиха мы читаем, то лучшего завета поручителем сделался Йешуа. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к всесильному, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таковы должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. И именно этот первосвященник поставляет служителей для своего народа, как мы об этом читаем в послании Ефесянам, 4 глава, с 9 стиха. «А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же и есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Машиах. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Амашех. И как мы видим из недельной главы Корах, народ не всегда принимает тех, кого призвал сам Всевышний через Йешуа Амашех. И это хорошо видно по отношению многих к служению апостола Павла и к самому апостолу Павлу. Это также хорошо видно из истории взаимоотношений уверовавших в Йешуа Амашеха, иудеев и язычников, которые спустя совсем короткое время вдруг решили царствовать без иудеев. А апостол Павел предупреждает, книга Деяний, 20 глава, с 28 стиха. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти общину Господина и Всевышнего, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И возникает вопрос, как отличить истинных служителей от лютых волков, не щадящих стадо? И мы видим, апостол Павел раскрывает то, как отличить. Основное оружие вот этих лютых волков – это искажение учения. И делают это они для того, чтобы ласкать уши слушающих, чтобы потакать их желаниям, Поэтому каждому верующему нужно вникать в Тору и пророков, чтобы понять, есть ли свет в учениях этих лютых волков. Если они говорят не так, как говорят Торы и пророки, то в этих учениях нет света, и от таких учителей нужно бежать, чтобы не погибнуть вместе с ними. И поэтому апостол Павел призывает учеников Иешуа Машеха бодрствовать. Там дальше в Деяниях, 20 главе, с 31 стиха написано: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Как мы понимаем, учил Торе. Раскрывал сущность имени Амашеха. И еще послание евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Аминь.